Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня, в первый день праздника Рождества Христова, я приветствую в студии Радио Радонеж свою гостью, с которой я, впрочем, знаком уже давно. Надеюсь, она также примкнет к числу наших авторов. Татьяна Владимировна Микушевич Маркова, супруга почившего недавно Владимира Борисовича Микушевича, нашего дорогого автора, близкого мне лично человека. Фигура Владимира Борисовича Микушевича настолько грандиозна, во всяком случае в моем сознании, что до сих пор эта утрата не ощущается по-человечески, но переживается отсутствием некоего очень важного жизненного пространства или фундамента человека, который позволял жить, трудиться, работать. Так бывает с каждым из великих, а таких за время существования Радио Радонеж и моей работы было немного, но все-таки они были. Это и профессор Шафаревич, и Виктор Николаевич Тростников, и еще несколько человек, которые остаются с нами в золотом фонде нашей радиостанции. Сегодня праздник вочеловечения Бога. Владимир Борисович Микушевич в пространном интервью, которое у него взяли однажды на праздник Рождества Христова, рассуждая о смысле этого события, в центр ставил удивительное, парадоксальное явление. Бог воплотился от своего творения. Этого нет нигде, ни в одной религии, ни в одном мировоззрении. Это чудо явилось только в христианстве, и мы исповедуем это как проявление высшей благости Божией к своему творению. Татьяна Владимировна, я хотел бы, чтобы вы открыли нашу передачу, поздоровались с нашими слушателями и сегодня рассказали бы нам и о своем общении и жизни с Владимиром Борисовичем, о соработничестве, о сопереживаниях, которые вы вместе проходили в этой жизни. И я смотрю, у вас раскрыта книга «Сонеты к Пречистой Деве». Это один из центральных трудов Владимира Борисовича Микушевича. Эти сонеты он писал на протяжении всей своей жизни. Процитировали бы что-то из нее.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В такой святой день я рада приветствовать вас и прочитать стихи моего дорогого супруга Владимира Борисовича. В храм введена была из нашего сиротства, превыше ангелов, архангелов, начал, властей превыше, сил, и это не причал, и долу и вдали оставила господство, престолы превзошла, не чая превосходства, над херувимами сияющий овал, над серафимами твой образ означал вблизи Всевышнему вершину первородства. С тех пор, как на земле расстрелян русский царь, и серым сумраком окутывая лица, бесшумно поползла отравленная гарь, не закрывается для наших душ светлица, пока дрожащая не убедилась тварь, у царства русского небесная царица.
Сегодня, конечно же, мы превозносим и имя Преблагословенной Девы Марии, послужившей от рода человеческого тайне божественного воплощения. Я думаю, этот сонет, это произведение, оно как нельзя более уместно. Но мы говорим о России, что у России, хотя у нас нет царя, нет монархии, нет самодержавия, исторически свойственного нашему государству, есть небесная царица. И еще возвращаясь к мыслям Владимира Борисовича, вот эта звезда Вифлеемская, она им всегда ассоциировалась как образ Пресвятой Богородицы.
Владимир Борисович считал, что хотя у нас действительно нет царя, да, но царское место свободно. И когда, может быть, Господь сподобит, у нас будет и глава нашего государства.
Татьяна Владимировна, я хотел бы, чтобы вы рассказали нам о своем знакомстве с Владимиром Борисовичем, о совместно прожитых годах, по-человечески. Мы, когда встречались с Владимиром Борисовичем, у нас в передаче были такие, вы знаете, все-таки довольно возвышенные, потому что он не мог иначе. Я когда подпадал под обаяние его личности, я видел только глаза. Я держал микрофон и был поражен, как человек может генерировать мысль с такой скоростью, с такой непосредственностью, глядя прямо тебе в глаза. Причем темы были совершенно разные, от религиозно-философских до литературно-творческих. Сегодня мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о нем как о человеке.
Владимир Борисович родился в 1936 году. Когда у нас были гонения, конечно, православную церковь, были тяжелые времена, вот. Но мама у него была православная, и ее родители тоже. И Владимир Борисович очень рано научился читать, бабушка научила его читать по-церковно-славянски.
Микушевич – это польская часть фамилии, да?
Да, возможно, польская, может быть, даже украинская, потому что папа его родился в Екатеринославской губернии. Вот это Днепропетровск был до недавнего времени. Вот папа закончил коммерческое училище. Он родился в 1898 году. И к началу революции он закончил это училище. И это давало ему право получить личного почетного гражданина города Екатеринослава. Так что вот у нас такие были регалии у Бориса Марковича. Владимир Борисович воспитывался в православии. Бабушка очень старалась ему привить правильное воспитание. И вот такой вот небольшой штрих. Я прочла в дневнике его мамы, что Володя до 9 месяцев не любил гулять. А потом вдруг ему это понравилось. Он стал лежать в колясочке, смотреть на небо, очень радовался. В 43-м году, во время войны, бабушка повела его в Елоховскую церковь. И когда он вошел, он увидал наверху образ Девы Марии. Он говорит: «Я видел эту тетю, я ее видел». «Где ты ее видел?» «На небе». И вот, понимаете, с тех пор, ему еще не было года, он запомнил этот образ. И когда он его увидел, он навсегда его полюбил. И вот он написал такой сонет. На грядках розовых покров растаял снежный, и заиграл поток, неудержим, но мал. А я на воздухе спеленутый лежал, и в ясных небесах увидел образ нежный. К тебе, пречистая, младенец безмятежный прильнул, хотя в твоих объятиях угрожал, ему безжалостный укус гвоздины жал, и крест заоблачный, целебно неизбежный. Откуда мог я знать, что впереди война и непроглядный мрак нетопленного дома, который в страшные построен времена? Но мне с тех пор твоя улыбка так знакома, что нищета, болезнь, смертельная истома и вечная с тобой погибель не страшна. Здесь вот написано: на грядках розовых, как раз тогда март месяц был, оттаивал снег, оттаивали кустики клубники, и он это все описал, заиграл поток неудержим, но мал. Это снег таял, вот, и он увидел образ Богородицы. Ну, очень любил читать Священное Писание, да, вот он написал очень большую книгу «Сонеты к Пречистой Деве». Вот, сонет — это особая форма поэтическая. Не все поэты владеют этой формой.
Сам жанр удивителен. Я понял, что Владимир Борисович, как, собственно, я тоже, у меня есть такая предрасположенность. Я очень люблю Средневековье и все, что с этим связано, и историю, и формы выражения в музыке, в литературе. Вот это тяготение к средневековым образам, образу поклонения рыцаря перед прекрасной дамой, здесь усиливается во много раз, потому что это уже не рыцарь, это подданный Пречистой Девы, это все мы православные, и, конечно же, прекрасная дама здесь тоже в высшей степени это Пресвятая Владычица, потому что каждый православный человек почитает Божию Матерь как мать воплотившегося Спасителя мира.
Владимир Борисович, после окончания школы, а надо сказать, что в школе он изучал немецкий язык, и хотел изучить еще и английский. Попросил маму купить ему какую-нибудь книгу на английском языке. Мама купила ему 2-томник Такерея «Ярмарка тщеславия». Не самое легкое чтение.
Даже на русском не самое легкое.
Да, да. Но он его одолел, и тем самым он уже был готов, знал уже английский язык, да.
То есть научился на Такерее?
Да, 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 самостоятельно, да. И вот он считает, что иностранные языки только так и надо изучать. Надо что-то читать и реже заглядывать в словарь. Надо стараться понять, что там сказано, и только для справки иногда заглядывать в словарь. Да, он поступал на филфак МГУ. Не добрал половины балла. Ну, может быть, даже это было сделано искусственно. Вот. И ему предложили поступить в Институт иностранных языков с этими баллами. Он поступил на отделение немецкого языка, а вторым языком был французский. Вот это уже третий язык, который он изучал. Окончил он институт с красным дипломом, получил свободное распределение. Ну, это, конечно, трудный путь для писателя. Пробиться в литературу очень трудно.
Тем более трудно было в России. 60-е годы, да? Это была все-таки цензура какая-то.
В 60-м году он же окончил институт. Да, но он немножко печатался в газете «Ухтомский рабочий», стихи печатал. Ну, все потихонечку, где-то что-то. Впервые его перевод с немецкого был опубликован в романе Томаса Манна «Молодые годы Генриха IV». И вот эти 50 там с чем-то строк, они вот кочуют с каждым, так сказать, переизданием. Когда не было работы, Владимир Борисович писал научные статьи и литературоведческие. Вот, например, он написал «Поэтический мотив и контекст». Очень серьезная работа, ее удалось опубликовать. И когда он, допустим, зимой болел или что-то такое, он изучал итальянский язык. Вот это уже четвертый язык. А в институте он изучил не один немецкий, а там в немецком языке очень много. Каждая земля у них имела свой язык. И вот он эти языки уже узнал.
Я добавлю, что немцы сами друг друга плохо понимают в разных землях.
Да, у них диалекты там есть еще. Да. Благодатное время наступило, когда издательство «Художественная литература» начало печатать 200-томную библиотеку всемирной литературы. Владимира Борисовича привлекли к этой работе, и он участвовал в 15 томах из 200. Переводил с разнообразнейших языков. С китайского, с санскрита, средневерхненемецкого. Ну, очень много было языков. Но он предпочитал не пользоваться подстрочником. Он искал ключ к переводу. То есть он брал переводы на те языки, которые он знал. И вот сопоставлял подстрочный перевод и перевод на другие языки. И у него уже вырабатывался свой метод. Теперь вот считается, что переводы Шидзин с китайского – это лучшие переводы на русский язык. Также санскритологи считают, что вот он отлично перевел «Рождение Кумары».
Но это какие-то вещи, наверное, не очень распространенные. Наши читатели, может быть, с этим не очень широко знакомы, да?
Ну, наши читатели, по-моему, в основном читают европейскую литературу, если читают. А вот восточную как-то у нас нет такого навыка. У нас в обиходе мы относим себя больше к Европе, чем к Азии. А так фактически-то наоборот.
А, честно говоря, это на каком-то уровне, вы знаете, внутреннем. Вот я сознательно обхожу, если вижу фамилию японскую или китайскую. Ну, как-то эта литература не то, что не близка. Я понимаю, что я не смогу построить из нее свой внутренний мир. Ведь мы же читаем книгу для того, чтобы создать некий внутренний мир и в нем жить. И вот европейский внутренний мир, он как-то ложится, да, тебе на душу.
А... Ну, это у нас с Европой связи уже тысячелетиями. А Китай и там Индию, мы... хотя «Хождение за три моря» было Афанасия Никитина, тоже это сколько уже лет 400 там был назад. Ну хорошо, вернемся к Микушевичу, да? Так вот он жил и работал, мама ему помогала, она печатала на машинке, осуществляла связь с издательствами, вот он очень много работал, очень много работал. У него мозг не отключался круглые сутки. Но случилось очень печальное событие в 1982 году. Летом умерла его мама. Он жил рядом со своими тетками. Этот дом, который бабушка купила в 1924 году. Бабушка купила участок земли 55 соток, и там был большой дом. Бревенчатый такой, солидный. Вот у бабушки с дедушкой было три дочери. Нина Николаевна старшая, потом шла Наталья Николаевна и Антонина Николаевна. У Антонины Николаевны была дочка, с которой я дружила. Вот в 1982 году умерла мама. А тетки участвовали, они немножко ухаживали за больной Ниной Николаевной, приносили еду. И встал вопрос, что делать с этим молодым человеком, 46 лет, который совершенно не приспособлен был к бытовой жизни. И он высказал предположение, не жениться ли ему. Тетушки обрадовались и стали перебирать подруг Людмилы. А за три года до этого я приехала к своей подруге Миле, похвастаться, что я защитила диссертацию. И вот пришел Владимир Борисович. Я тогда не знала, что это он именно, но его вид меня поразил. Слушайте, мне было так обидно за него. Я вижу, вот первый взгляд, я вижу, что этот человек достойнейший, а выглядит он ужасно. Какое-то старое длиннополое пальто, порыжевшее от времени. Воротник и шапка-пирожок тоже цигейковые, но тоже рыжие. Да, из-под шапки торчат красивые седые-седые волосы, курчавые. И он плохо выбрит. Вот, он пришел позвонить по телефону. В этом доме зажиточном телефон был. Вот он поговорил по телефону, потом как-то мы с ним перекинулись несколькими словами, нас не представили друг другу, он не знал, как меня зовут. И вот когда возник такой вот вопрос о его женитьбе, он не мог вспомнить, вернее, он описывал меня, а тетки не могли вспомнить, потому что эта встреча оказалась, ни у кого не отложилась в памяти. Ну вот когда он, значит, добился, нам устроили смотрины.
То есть он все-таки обратил внимание, несмотря на свой такой внутренний закрытый какой-то характер.
Он что-то во мне увидел, как я в нем. И он после смотрин привел меня в свой дом и сказал: «Все, ты моя навеки». Вот. Дом его меня поразил. Это деревенская изба, запущенная, бревенчатые стены, давно не мытые, щелястый пол. Огромные, толстые, широкие половицы, скрипящие, двери не запираются. Ой, мебели почти нет, книжного шкафа нет, книги лежат на всех горизонтальных поверхностях стопочками. Письменного стола нет. Ну, когда пришла молодая хозяйка, жизнь закипела. Я вымыла дом, разобралась там. Очень много было всяких торбочек, пакетиков с крупами на случай коммунизма. Да, я с этим всем разобралась.
Ему просто было некогда, или он не замечал этого?
Нет, он этим не занимался совершенно. Вот. И потом я поняла, что он делает в жизни три вещи. Читает, пишет и говорит. Больше он ничем не занимался в жизни. Вот. Ну, в общем, я ему обеспечила быт, на машинке шрифт поменяла на стандартный. Вот, и поскольку я очень хорошо печатала на машинке, я знала, какие поля где отступить. В общем, уже его рукописи приобретали уже необходимый стандартный вид.
Татьяна Владимировна, вы так говорите прозаически, но ведь любовь, период ухаживания, пожар, в конце концов, страсть, кипение какой-то нежности, все это было? Или это было вот так, как вы именно описываете?
Именно так. Потому что, ну, мы, конечно, ходили в гости к кому-то. Там у нас был такой поселок дачный. Там у него было много знакомых, мы туда ходили, это вот наше было развлечение. А так мы, театры, музеи, это очень было редко, очень. У нас, конечно, бывали люди, я хотела создать какой-то кружок, но ни с кем Владимир Борисович не стал сближаться. Он говорит: нет друзей, нет и врагов.
То есть его сердце не было ранено стрелой. 46, вы сказали, да? 46. 46 лет он прожил вот так вот спокойно, да, отдаваясь науке, литературе, да, искусству. Да.
А теперь он и меня заставил отдаваться литературе и искусству. Я печатала непрерывно. Ну, еще как-то находила силы и время, посадила сад, цветы. Ну, пришли 90-е годы, годы разрухи. Он стал работать в 5 местах. Он читал лекции в 3 институтах и в 2 школах. Причем для школ он разработал свою методику изучения иностранных языков. Он писал стихотворения на русском языке, потом переводил на немецкий и на английский. И вот эти 3 стихотворения дети должны были выучить к каждому уроку.
Стихи были все его авторские, да?
Да, конечно. Ну, они такие были небольшие. Там «Дождик», «Белочка», там еще какой-нибудь зверек, там еще. И в 1993 году ему предложили организовать институт. Было 3 таких вот выдающихся деятеля. Это Леонид Бежин, Лев Анинский и вот Владимир Микушевич. Они образовали Институт журналистики и литературного творчества. Леонид Бежин взял на себя прозаическую часть. Анинский читал свои литературоведческие работы, которые он написал за свою жизнь. На каждой своей лекции он читал свои работы старые. А Владимир Борисович взял большую нагрузку. Он проводил семинар по переводу и читал лекции по истории искусств. Искусствоведческое такое, да, или история литературы, все сюда входило. Да, причем переводческий семинар он вел. Студенты начинали переводить какую-то большую вещь, и к концу занятий это уже была у них дипломная работа. Они уже защищали дипломную работу. Это все было серьезно и на хорошем уровне. А лекции Владимира Борисовича студенты обожали и сбегали от других преподавателей, и чем их очень обижали. Они говорили, у нас институт одного преподавателя. А Владимир Борисович говорит, а вы что, не знаете, в других институтах, может быть, и одного-то преподавателя нет? Вот. И так он 23 года преподавал.
Но у него какая-то особая манера была, да, преподавания?
Да, да, да. Он, например, у него не было никаких билетов на экзаменах. Он говорил так, если мне зададут вопрос, на который я буду затрудняться ответить, пятерку ставлю без разговоров. Ну и вот так у него экзамены были в виде собеседования. Он сразу понимал, знает человек материал или не знает. Очень интересно было. Студенты вот до сих пор вспоминают, приходят, пишут. Да. И преподавал он до своих 80 лет. Он хотел еще, я говорю, нет, хватит, хватит, 80 лет достаточно.
Как-то оформлены его лекции в виде печатных трудов? Может быть, записывали
они
аудио?
Они записаны на кассеты.
У вас есть?
Я отдала его ученице, которая будет оцифровывать, вот у нее муж айтишник, будет оцифровывать и в какое-то удобоваримое состояние приведут.
Ну, это большой такой объем, да?
Очень большой. Ну, 23 года он читал. Кроме того, интернет полон его лекциями. Даже Дугин выкладывал 30 лекций Владимира Борисовича, но тут же их убрал. Постеснялся, не знаю почему. Ну, в общем, в интернете очень много его выступлений, лекций, докладов. И стихи читал, все, и творческие вечера записаны. Вот в Малаховке уже много лет было по два его творческих вечера. Один был в июле, между его днем рождения и днем ангела. В июле обязательно творческий вечер. И где-нибудь в октябре, когда мы уже уезжали с дачи в Москву, вот два вечера проводили.
Пока этого еще не было, да, общей такой системы собрать бы все воедино.
Ну, в интернете все собрано. Берите и смотрите, читайте, слушайте. Ну, конечно, после окончания работы в институте появилось телевидение. Предложили ему вести какую-то передачу такую культурологическую по телевидению. Причем директор канала «Культура» сказал, я бы хотел вот так вот, чтобы человек пришел и говорил. Пришел и говорю. Вот так вот и сделали. Вот почему-то красную рубашку ему сшили.
Вы имеете в виду эту программу «Магистр игры»?
Да, «Магистр игры», да, да, да. Вот он сделал, записал за 17-го года по 24-й порядка, по-моему, даже 60 передач он записал.
Они все выставлены?
Осталось еще 4 передачи. Вот в начале года дадут еще 4 последних самых.
Мы очень надеемся, что YouTube все-таки как-то преодолеет свою задержку в развитии, и мы сможем спокойно получать доступ к этим материалам, потому что это очень важно.
Ну, архив канала «Культура», пожалуйста, там все есть. Все есть. Пожалуйста, смотрите.
Я хочу подчеркнуть, что Владимир Борисович, видимо, не случайно обладал каким-то тяготением вот к области, скажем так, как пишет протоиерей Георгий Диченко, область таинственного, область апокалиптического, область пророческого, каких-то апокрифических перспектив. Он очень любил это все, да?
Ну, эзотерика как-то у него тоже присутствовала, да, особенно в его прозе. Я, например, не могу ее читать по этой причине.
Но он намеренно, мне кажется, вводил нечто такое, потому что все равно христианин преодолевал в любом случае все вот эти вот предубежденности, да?
Ну, христианин у него, конечно, преобладал. Он от этого никогда не отходил и не отказывался. Но он и светским человеком умел быть. Он такой вот разнообразный.
Я вспоминаю слова о философии преподобного Иоанна Дамаскина, который пишет уже в самом начале этого своего грандиозного труда о том, что православной мысли не чуждо ничего даже у философов неправославных, потому что всякий содержит в какой-то степени некую истину, и вот это все собирается по крупицам, даже, я повторюсь, у мыслителей, которые не обладали просвещенным разумом, просвещенным Христом. Но поскольку мы, я повторю, беседуем в праздник Рождества Христова, я хотел бы, с вашего позволения, прочесть еще два сонета, которые можно связать с этим событием. Перед супругом ты осталась девой кроткой, назвавшись только что Господнею рабой, в немом согласии с неверную судьбой, готовая прослыть пропащую разводкой. Ушла бы той же за облачной походкой ты в мир, где нищета, кощунство и разбой. Но между праведным супругом и тобой молчанье высилось живой перегородкой. А ты бы перешла свои же слезы вброд, ни Бога, ни себя в отчаянии не выдав, хотя пророческий неизгладимый свод, светясь перед людьми и тварями всех видов, и нестерпимое молчанье царский род не скроет, от кого родится сын Давидов. Девяносто пятый год. Это время, которое мы связываем с перестройкой, с некой разрухой, в том числе и в умах, и в творчестве, и родятся вот такие возвышенные слова.
Да, да. Сонет к Пречистой Деве он писал до последних своих дней. И вот мы хотели бы их издать. Ну, вот одно издательство вроде как взяло весь корпус, я все им передала, но вот они все еще тянут.
Они все пронумерованы, а сколько всего их?
По-моему, больше 200.
Ну, это какое-то удивительное вот такое будет собрание, да? А не переводил Владимир Борисович на другие языки сам свои сонеты? Не было такой мысли?
Ну, сонет – это вообще очень трудная форма. Вот. Он писал на немецком стихи. Он перевел целую антологию русских поэтов на немецкий язык. Там, наверное, и сонеты были.
Это было бы великолепное пособие для начинающих, и для продолжающих, и для опытных поэтов, потому что трудная форма, будучи воплощена еще в переводе самим создателем, она бы представила миру такой удивительный образец. Я думаю, что найдутся и последователи, и, может быть, ученики Владимира Борисовича, которые, в принципе, смогли бы это осуществить.
Да, как говорил известный переводчик Витковский, в ответ на 40-летнее непечатание, Владимир Борисович очень долго не печатали, как поэта, его как переводчика знали, как поэта его не знали. Эти вот годы непечатания, они не оставят без куска хлеба литературоведов, которые будут изучать его творчество. А переводчику без его опыта тоже нечего будет делать. Вот такие вот слова он написал.
Вообще, переводчик, мы совсем недавно это обсуждали в этой студии, как раз я приглашал представителей издательства «Вече» вместе с уважаемой переводчицей Екатериной Михайловной, которая представила русскому читателю, как ни странно, после долгого забвения Энтони Троллопа. Мы говорили лишь об одном из его романов «Финиас Фок» из «Большой трилогии». Она перевела еще одного Троллопа, такое забытое, казалось бы, имя, ну, в Советском Союзе что-то такое помнили, и мы говорили как раз об искусстве перевода. Переводчик – это соавтор, создатель тоже такого шедевра, как и автор, по сути. Вы сказали о ключе, который он должен уловить в произведении, а я вчера только открыл маленькую книжечку Райнер Марии Рильке, и вот Микушевич перевел там целый большой рассказ. Это проза Рильке, если кто не знает, очень рекомендую познакомиться.
Вордсвода, да. А Рильке – это вообще открытие Микушевича. Он открыл Рильке нашему читателю. Он уже 50 лет переводит, он его всего перевел. И в том числе, конечно, прозу. Его Ворпсведе называется там его произведение. Это такая местность, где жила колония художников. И он к ним примкнул, и даже там жену себе подобрал, с которой, правда, развелся очень быстро. Рильке, я имею в виду, конечно.
Но Райнер Мария Рильке – это вообще такое явление. Многие мои авторы говорят о том, что он был немец, но с русской душой.
Да, говорят так, что его дядю звали Ярослав. Вот. И есть такое предположение, что фамилия у него изменена. Рылько была фамилия у его предков. Вот. И, наверное, он был русин. Есть такой диалект русинский, где-то в Закарпатье, там уже, там, где Венгрия, а Венгрия – это Австро-Венгрия, вот в тех местах водились русины, жили.
Вроде бы очень малочисленная народность, но они очень гордятся именно своей такой этнической чистотой.
Конечно, да, чем меньше народ, тем больше гордость. Вот, а Рильке, его все время приглашали люди пожить у них в гостях, где-нибудь на вилле. Вот, и он там, значит, работал, свои стихи писал и обязательно посвящал хозяевам какой-нибудь цикл.
Вообще вот это вот смешение автора, переводчика и задумки литературной, оно удивительно, потому что часто, когда читаешь хороший перевод, ты, ну вот, внезапно оказываешься именно в том месте, в то время, среди тех людей, о которых автор передает себе свое повествование, о которых он повествует, и ты забываешь, что это переводная литература. Вот это, видимо, самая высшая оценка, да?
Да, да, да. Самое высшее, когда переводчик передает не только слова, не только смысл, но и состояние, в котором автор писал это произведение. Это вот высшее мастерство переводчика.
А с кем Владимиру Борисовичу было ближе и душевнее, что ли, работать? С какими авторами? Не делился он с вами?
Трудно сказать. Вот он очень Рильке любил. Стефана Георги вот переводил очень много лет. Я их еще, правда, еще не перепечатала. Вот осталась такая работа у меня, я должна ее закончить. Бодлера любил. Очень сложный автор и даже запрещенный был. Вот, но его поэзия была очень оригинальна и нравилась Владимиру Борисовичу. Ну, он же переводил и Петрарку, его «Триумфы» тоже впервые, можно сказать, перевел
на русский. Он очень любил Данте, он говорил об этом.
Да, и он считал, что Данте переводить не надо на русский язык, потому что там большие очень комментарии. Даются комментарии, поэтому можно читать по-итальянски, а эти комментарии как бы дополняют понятие того, что написано на итальянском языке.
Получается, что вы тоже были соавтором, по сути, потому что все проходило через вашу печатную машинку, Татьяна Владимировна,
да.
А на компьютер он так и не перешел?
Нет, нет, нет. Я же вам говорю, что он писал рукой. Конечно, рука его устала, и в конце уже почерк у него стал очень неразборчивый. Я уже с этим сталкиваюсь, и вот даже не знаю, как быть. Нужно кого-то привлекать к тому, чтобы мне помогали расшифровывать его.
А много еще осталось?
Осталось то, что он переводил вот в 24-м году. Последний перевод он сделал в конце июня. Вот, и потом он уже Георгий не занимался.
Мы говорили о последней книге. Расскажите, как он к этому относился, с какими ожиданиями, и как он работал над Фаустом?
Ну вот Фауст, казалось бы, да, православный человек переводит такое сложное произведение, так сказать, о нечистой силе. Вот. Надо сказать, что издательство «Ладомир» уговаривало его очень давно взяться за это произведение. А Владимир Борисович любил переводить что-то впервые. А если было несколько переводов, он за это уже не брался. Ему это казалось уже лишним. И 10 лет Ладомир уговаривал меня, чтобы я уговорила Владимира Борисовича. После этих 10 лет я 10 лет его уговаривала.
А почему? Все-таки казалось, у Фауста много переводов.
Так вот поэтому он и не хотел. Вот перевод Холодковского. Холодковский был энтомологом. У него перевод довольно точный, но мало поэтический. Перевод Пастернака. Может быть, он и более поэтический, но менее достоверный. Потому что Пастернак очень торопился, у него очень много было иждивенцев, ему нужны были деньги. Вот. А Владимир Борисович, конечно, это все преодолел. Книга получилась очень толстая, читается чудесно, легко. И вот он переводил 2,5 года. И дата окончания работы 12 января 2022 года. Он накануне православного Нового года закончил. И мы потом вот работали над этим, я распечатала. Он любил читать напечатанный на машинке текст, ему легче было вносить там исправления, там еще какие-то вещи. Вот. И эта стопа весила 2 килограмма 700 грамм.
Нужно же было составить еще комментарии, какие-то
да,
такие вещи.
Комментарии и статью, все это есть. Потом были гранки, была верстка, мы это все вычитали. Он все это сделал, успел.
Но книга появилась, ее можно читать.
Книга появилась, да, появилась. 1 килограмм 100 грамм весит. Очень, очень хорошо издано. Причем Ладомир начал новую серию именно этой книгой. Серия называется «Памятники мировой литературы». Это раньше были просто литературные памятники, а это памятники мировой литературы.
Ну, наши слушатели, наверное, знают эту темно-зеленую серию, которая да. раньше в советское время издавалась издательством да. «Наука»,
да.
потом «Ладомир», потом я встретил на одной из книжных выставок в Гостином дворе
да.
такой крошечный стенд этого издательства и был удивлен, какими тиражами они издают свою литературу. Это речь шла о 200-300
да,
даже.
Да, да, вот сейчас 500. «Фауст» вышел в количестве 500 экземпляров. Вот торопитесь на Озоне заказывать.
Но все-таки это, конечно, некий приговор. Приговор читающей публике или нет. Или мы еще переживем это страшное время. Не чтение, не приобщение к этому чудесному миру. Как вы думаете?
Хотелось бы. Очень бы хотелось. Потому что люди потеряли глубину свою, глубину. Все очень поверхностные. Может быть, они информированы с помощью интернета, но глубины нет. Раньше люди созревали долго, они что-то читали, они в себя впитывали, они работали над своим внутренним миром. Сейчас же почему-то этого не стало. Какие-то все мелкие, поверхностные люди. И чувств настоящих вот я как-то не вижу в людях.
Я добавлю больше, и время куда-то ушло. Ушло пространственное время. Если вы поймете, о чем я, время неощутимо ускользает. И оно было раньше более твердым, что ли, более объемным, более зримым и чувственным. Вот утро начинается, я прекрасно знаю, что это 2 часа активной работы. Сейчас нет этого времени, оно ускользает от тебя, потому что ты садишься к компьютеру, включаешь программу, что-то там висит, что-то не получается, и вот эта вот электроника, она поглощает как бы объем реального времени. Может быть, это связано с нами. Митрополит Антоний Блюм, в частности, говорил, что, конечно, время определяем мы сами. Мы суетимся очень много, может быть, поэтому его мало.
Ну, я могу с вами согласиться, что время прямо исчезает вмиг, оно испаряется. прям как не знаю, как туман какой-то.
Но нам не поставят в вину, что, дескать, у людей пожилых это всегда так, ничего подобного. Школьники сегодня мне говорят, что у них нет времени на каникулы, на домашние задания, на подготовку уроков. Они приходят из школы, и если для нас это был целый еще оставшийся день, в которые мы успевали уместить и игры на воздухе, и чтение, и какую-то лепку, и какие-то кружки, и занятия музыкой.
Они сейчас очень заняты, ребята, и родители еле только успевают из одного кружка в другое их переводить. Ну, я не знаю, такая какая-то вот жизнь суетная у нас.
Какая-то конспективная. Но вместе с тем Владимир Борисович создавал, успевал, писал рукой.
Да.
И все-таки...
Я могу сказать, что он от многого отказался. Он отказался от светской жизни. Он сидел и работал. Вы знаете, он написал стихотворение «Памятник» в 1977 году. Я не могу читать это произведение без слез. Настолько он хорошо это написал, изобразил свою жизнь совершенно точно, с каким достоинством он это написал и как правдиво. В музейной рухляди была забыта лира, забыта Библия среди сожженных книг, а я в мой век не сотворил кумира и памятник себе поэтому воздвиг, готовый предпочесть изгнанью заточенье, гонений избежав и не снискав похвал, уединение и самоотречение соблазном вопреки я с молоду избрал. И не участвовал я в повседневном торге, свой голос для других в безвременье храня. Кретьен, Петрарка, Свифт, Бодлер, Верлен, Георге, Навалис, Гёльдерлин прошли через меня. В готических страстях и в ясности романской, в смиренье рыцарском, в дерзанье малых сих, всемирные крыла культуры христианской, призвание мое, мой крест, мой русский стих. Останется заря над мокрыми лугами, где речка сизая, где мой незримый скит, и церковь дальняя, как звезды над стогами, и множество берез, и несколько ракит. В России жизнь моя не сон и не обуза, в России красота целее без прикрас. Неуловимая целительница муза, воскресни, воскресив меня в последний час.
Удивительно, что в наше время случаются вот такие события и рождаются такие люди, как Владимир Борисович Микушевич, которому мы сегодня посвятили час, рождественский час. Я благодарю Бога за то, что сегодня, в праздник Рождества Христова, звучит этот эфир, потому что прекрасно понимаю, как Владимир Борисович сам отнесся бы и к этой теме, и к этому дню, и к этому событию. И мы много разговаривали с ним, в частности, и о праздниках. Он всегда недоумевал, как можно было так вытравить из русской души вот это восприятие действительности, что я имею в виду, то есть жизни в Боге и жизни с Богом. Казалось бы, русскому человеку это было всегда свойственно, но пожар 17-го года, до того случившихся событий, произвел в России катастрофу вселенского масштаба. Русский человек перестал ощущать себя русским и привязанным к каким-то историческим корням. Своего рода вот такое забвение, оно до сих пор продолжается. Мы не помним своих Кулибиных, своих героев, своих святых. Это очень плохо, потому что только с познанием своих устоев русский человек обретает почву и под ногами, и духовную почву, и может созидать дальше. К Как вам кажется, Татьяна Владимировна, в какое время мы живем сегодня? Вот что у нас сегодня? Перестройка ли? Или какое-то безвременье? Или вот эти вот 90-е, когда все кругом кружилось и невозможно было определить подлинность событий? Сегодня ведь тоже очень сложное время.
Очень сложное время. Какой-то хаос все-таки. Ой, трудно сказать, как это, во что это выльется и чем закончится. Хотелось бы, конечно, жить спокойно, со спокойной душой, заниматься семьей, заниматься какими-то хорошими делами и не переживать за то, что много брошенных детей, много стариков, которые мучаются в этих домах престарелых, которых вообще из собственных квартир выгоняют. Столько несправедливости, столько обмана. Это очень тяжело воспринимается, очень.
По-человечески, вот казалось бы, мы перешли в 21 век. Мы обладаем всеми богатствами компьютерных технологий. Мы настолько стали просвещенные люди, что все осознаем, все видим. Более того, уже создали искусственный, как говорят, интеллект. И тем не менее человек все-таки, по-моему, не только не приблизился к образу Божию, а отдалился от него.
Отдаляется. Отдаляется человек от образа Божьего, да? Ну, такое стремительное время, что просто некогда. Все-таки Слово Божье надо изучать со спокойной душой, не торопиться никуда, читать, вдумываться, переживать, сопереживать.
Не только Слово Божье, я добавлю, любую литературу. Ну, я сегодня не могу читать в электричке. Обилие звуков, самых разнообразных, суета безумных каких-то страстей, окружающих людей, все что-то кричат, все электронные устройства издают какие-то звуки.
Да.
Такого раньше не было.
Не было. Вот так вот получается. Цивилизация нас сжирает. Наши, так сказать, человеческие чувства, наши потребности. Цивилизация нас давит, она нас губит в каком-то смысле. Помогает вроде как в бытовой жизни, а духовную она как-то сжирает.
К сожалению, но не все так плохо, я думаю, потому что всегда вот мы беседуем здесь в студии, говорил уже неоднократно, очень утешили эти слова одного священника. Он говорит, как много младенцев причащаются во время каждой божественной литургии, особенно в сельских храмах, где-то в глубинках. Это ведь новые люди, и когда они придут в силу, мне кажется, они смогут как-то изменить ход истории, в том числе и русской истории.
Дай это Бог. На это надежда вся.
Татьяна Владимировна, а писал ли дневник или дневники Владимир Борисович?
Нет, никогда не писал дневников.
Не было времени?
Не было потребности ему. Он и так все писал. Пишет стихотворение, пишет дату. Дату написания, да? Пишет перевод тоже. Заканчивается день, он пишет дату.
Какие-то статьи философского плана, ну, об осмыслении сегодняшней ситуации?
Есть у него книга «Умная сила». Там собрано порядка 60 его статей, эссе. Они о творчестве писателя. Да, он называет эту книгу «Опыты изучения творчества». Это особую науку провозглашает креациология. Это именно изучение самого творчества. У него очень хорошие, серьезные и глубокие анализы творчества разных писателей. И прозаиков, и поэтов, да, и философов. Очень много у него статей. Эта книга, конечно, очень интересная и очень полезная.
Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать сегодняшний эфир, посвященный, я напомню, выдающемуся поэту, переводчику, писателю, религиозному философу, мыслителю, художнику, выдающейся творческой личности Владимира Борисовича Микушевича. Я сейчас говорю эти слова и вспоминаю нашу встречу, одну из встреч в Малаховке, дома у Владимира Борисовича. Он всегда принимал очень щедро. Вы всегда, Татьяна Владимировна, накрывали на стол. Мы прерывались на эту, я бы добавил, досадную помеху к нашей беседе. Мне кажется, он так относился, да?
Ну, почему? Поесть он любил тоже.
Но, тем не менее, вот этот вот теплый прием он обеспечивал и развитие дальнейших наших бесед. И вижу его глаза, вижу его проницательный взор, который охватывал тебя целиком и полностью и пронзал до глубины души. И при всем при том, при всем творческом интеллекте ощущалась какая-то необыкновенная доброта внутри. А был он добрым человеком.
Как это сказать? В чем это могло проявиться?
Вы это чувствовали на себе?
Я как-то, знаете, вот могу сказать кощунственную вещь. Я как-то человеческих проявлений не ощущала.
Это признак гения. Вы свидетельствовали.
Только так.
Сегодня в праздник Рождества Христова, заканчивая этот сумбурный, может быть, разговор, но мы все-таки посвятили его творчеству. Творец, Спаситель, родился сегодня в мир в образе Бога-младенца, и Вифлеемские ясли восприяли Бога-младенца Христа, и это символ нам всем, в какой нищете, в каком по-человечески убогом виде зрак раба приим явился Творец Вселенной к нам на землю. Мы, люди гордые, я первый из них, часто не замечающие своих грехов, должны быть благодарными людьми. И я хотел воздать дань благодарной памяти одному из моих лучших авторов и близких учителей, Владимиру Борисовичу Микушевичу. Вы, Татьяна Владимировна, поддержали эту идею. Я вам глубоко благодарен за то, что вы нашли время, возможность прийти сюда, поделиться своими воспоминаниями. Уверен, что и читателей, и учеников, и почитателей творчества у Владимира Борисовича прибавится. Завершить сегодняшний эфир мне хотелось бы еще одним сонетом, который так или иначе связан с праздником Рождества Христова. Это 16-й сонет из сборника «Сонеты к Пречистой Деве» Владимира Микушевича. Когда, насторожив Давидов город хлебный, приветила звезду вечерняя заря, младенец в яслях был повит благодаря радушным пастухам. Их тронул твой молебный вздох, к ночи взволновав далекие моря, не только для сердец и для стихий целебный, но, восприняв глагол архангела хвалебный, не сомневалась ты, что родила царя, которого теперь впервые пеленала, не отличала ты пелен от облаков, окутавших престол. Кто ведает, каков он в отдалении, узрела ты сначала новорожденного, но прежде всех веков он глянул на тебя, и ты его узнала. Как созвучно: вертепе, благо украсися, агнеца богредет, чревоносящий Христа. С праздником Рождества Христова, дорогие наши слушатели, братья и сестры, напомню, что сегодня мы беседовали в студии с Татьяной Владимировной Микушевич, Марковой, и посвятили нашу передачу Владимиру Борисовичу Микушевичу.
До новых встреч, дорогие радиослушатели! С праздником вас, 12-м святым праздником! Будьте здоровы, благополучны и пребывайте в Боге!